реалии. Крымский вечер.
Шестнадцатого июня в Женеве, в Швейцарии, встретились президенты США Джо Байден и России Владимир Путин. Переговоры идут и сейчас. Мы будем информировать вас по ходу событий. Ранее в Белом доме подтвердили, что ситуация в Украине будет в числе тем обсуждения. Путин, в свою очередь, выражал надежду на налаживание прямого контакта с президентом США. Уже известно, что по итогам Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции. Что известно о ходе встречи лидеров США и России? Говорили об Украине и, в частности, о Крыме, и как эта встреча может повлиять на ситуацию с безопасностью в Украине и регионе. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу, с 8 до 9 утренний эфир, с часу до 2 дневной и вечерний эфир с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Вы можете слушать нас не только на средних FM-волнах, но также на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте там свои комментарии, если для вас это более удобный вариант. Все, что по теме, будем озвучивать. Итак, президенты США Джо Байден и России Владимир Путин проводят встречу в Женеве. Надеемся, что как раз во время нашего эфира появится первое заявление по итогам. Так, если смотреть на график, то как раз во время нашего эфира должны уже начать появляться какие-то заявления. Переговоры проходят на вилле Лагранж в Женеве. Там же, вот как уже обратили внимание многие СМИ, в 1985 году проходила встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Что же касается встречи Джо Байдена и Владимира Путина сегодня, то началась эта встреча примерно в 14 часов по киевскому, по московскому времени. На первых совместных кадрах присутствовали также госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они будут, должны были присутствовать и в формате переговоров, да, начальном, который вот стартовал. Мы вам потом чуть-чуть подробнее расскажем о том, как эти переговоры в каком формате продолжаются. Много уже говорилось об ожиданиях обеих сторон от этой встречи. Напомню, что в Белом доме ранее подтвердили, что Байден и Путин будут обсуждать, в частности, ситуацию в Украине. А сам Байден заявлял о намерениях поднять на встрече с Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. А в целом, согласно заявлению Белого дома, коснуться вопросов стратегической стабильности. По некоторым данным, будут обсуждать вот такие вопросы, как кибербезопасность. Вы знаете, что время от времени в Америке звучат обвинения в адрес России касательно того, что российские хакеры могут быть причастны к кибернападениям на системы жизнеобеспечения в США. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ранее выразил надежду на восстановление личных контактов и налаживание прямого диалога. Также он говорил об ожиданиях создать механизм взаимодействия стран по различным направлениям, среди которых, опять-таки, стратегическая стабильность, региональные конфликты, глобальная экология, а также сотрудничество в области экономики. В преддверии этой встречи и Владимир Путин, и Джозеф Байден выступили с заявлениями, кто в рамках интервью, кто в рамках пресс-брифинга. Вот, в частности, в интервью NBC News, которое вышло 14 июня, президент России Владимир Путин, в частности, ответил на вопрос, как он воспринял в свое время комментарий Джо Байдена, когда тот ответил утвердительно на вопрос журналиста, является ли Путин убийцей. Также Путин дал свою оценку как Джо Байдену, так и его предшественнику Дональду Трампу. Давайте послушаем.
Послушайте меня. Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Мне это ничего не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене. Мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом. Бывший президент США, господин Трамп, человек незаурядный, талантливый. Иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента. Он раньше в такой большой политике никогда не был. Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал. Он всю жизнь свою сознательную почти что в политике. Он занимается этим многие-многие годы.
К слову, в этот понедельник в Брюсселе Джо Байдену опять задали вопрос о том, считает ли он на данном этапе Владимира Путина убийцей. На этот раз ответ был более дипломатичным. Байден отметил, что тогда в интервью он сказал искренне, но, по его мнению, не стоит акцентировать на этом заявлении внимание в преддверии встречи. Выступая в Брюсселе 14 июня, президент США Джо Байден сказал, что большинство лидеров стран-членов НАТО, с которыми встречался Джо Байден в рамках саммита НАТО, позитивно восприняли его инициативу встретиться с Владимиром Путиным.
Every world leader here as a member of NATO that spoke today and most of them mentioned it thanked me.
Большинство мировых лидеров, которых я встретил здесь, на саммите НАТО, поблагодарили меня за предстоящую встречу с Путиным. Все, с кем я успел пообщаться здесь, а мне кажется, это 10 или 12 человек, сказали, что они рады, что я на это решился. Если господин Путин не сделает выбор в пользу сотрудничества и будет действовать так, как раньше, я имею в виду кибератаки и ряд других действий, мы ответим. Не должно быть конфликтов. Мы должны решить, где в наших общих интересах, в интересах всего мира, сотрудничать. И посмотреть, сможем ли мы это сделать. А в тех областях, где мы не согласны, нужно прояснить красные линии. Я встречался с ним. Он умный, сложный.
Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Что ожидаете от встречи Байдена и Путина в Женеве сегодня? И могут ли, как считаете, по итогу прозвучать заявления, касающиеся Крыма? Звоните, пишите нам 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Напомню, отмечу, что по итогам встречи президенты США и России дадут две отдельные пресс-конференции. Их и ждем. А к нам в эфир по скайпу присоединяется Александр Потехин, украинский политолог-американист. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, мне кажется, что последнее время только и разговоров, что об этой встрече. В чем важность этой встречи? Не преувеличены ли ожидания от нее?
Я думаю, Байден уже ответил на этот вопрос. Европейские лидеры приветствуют такую встречу. Мы также знаем, что у Байдена нет никаких иллюзий, что он сможет повлиять на изменение позиции Путина по Украине, по Крыму и по правам человека в России. Есть очень узкая повестка дня, в которой заинтересованы обе стороны. Это вопрос, в первую очередь, связанный с ограничениями стратегических вооружений. Несколько, возможно, есть перспектив в реализации американской позиции по иранскому вопросу. Россия действительно имеет хорошие связи в Иране и связана с ним, в первую очередь, военно-техническими программами, о которых, кстати, президент Путин нагло врал американскому журналисту в своем последнем интервью. Ну, на этом не будем останавливаться. И российская, и американская сторона заявили, что прорывов не будет. А для нас это означает только одно, что, конечно же, есть какие-то минимальные вопросы. Как говорят комментаторы, обменяют там немножко американцев, которые сидят в заключении осужденных в России, на некоторых преступников, которые отбывают заключение в Соединенных Штатах. Вроде бы это реальная перспектива. То есть для Украины, на мой взгляд, уже то, что не произойдет каких-то принципиальных изменений в позиции Вашингтона, которые нам очень хорошо известны еще с времен предвыборной кампании Байдена и по визиту Блинкена в Киев, это уже достижение. Достижением является и то, что мы знаем, что во время этого визита НАТО подтвердило то, что Украина продолжает быть аспирантом, то есть кандидатом на вступление в НАТО. Но что тут нет большого прогресса, то, по-видимому, именно интересы американо-европейского сотрудничества, они состоят в том, чтобы этот вопрос не форсировать.
Ну, то есть, если говорить о каких-то возможных потенциальных договоренностях, то это сферы, где есть точки соприкосновения, да, между США и Россией на данном этапе.
И этих точек очень мало. И, конечно, Путин и будет пытаться и во время этой встречи, которая продолжается, и потом, начиная со своей пресс-конференции, рассказывать о большой геополитике. О том, как вот Россия может сыграть решающую роль, скажем так, в конфронтации Соединенных Штатов с Китаем. Но на самом-то деле Россия в китайско-американских отношениях может, с одной стороны, ничем не может помочь Вашингтону, с другой стороны, может выполнять для Пекина роль мальчика на побегушках.
Александр Владимирович, вы упомянули немножко, да, о том, что может эта встреча означать для Украины. Я предлагаю послушать, что в преддверии встречи сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 июня. Он сказал, что Киев спокойно оценивает факт встречи Байдена и Путина и то, что лидеры США и России будут обсуждать, в частности, Украину. Давайте послушаем.
Мы добре розуміємо позицію президента Сполучених Штатів. Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть.
Ну и появилось сегодня на сайте президента Украины его интервью иностранным СМИ. В этом интервью Владимир Зеленский тоже выразил надежду на то, что об Украине не будут договариваться без Украины, говоря как раз-таки о встрече Байдена и Путина. Александр Владимирович, вообще, как вы считаете, вот, возможно, могут после этой встречи быть какие-либо подвижки по направлению прав человека, да? Вот как бы и Байден заявлял о готовности поднимать этот вопрос, и Украина обращалась, я знаю, ко всем американским гостям, которые приезжали в предыдущие месяцы, в частности, к госсекретарю США Энтони Блинкену, чтобы попытаться повлиять там, например, на освобождение политузников. Как думаете, возможно, хотя бы в каких-то микротемах по Украине удастся добиться подвижек?
Я не исключаю такой возможности, хотя и в принципе, к сожалению, с вопросом об российской оккупации Крыма и отдельных районов Украинского Востока, Украинского Донбасса, к сожалению, эти небольшие подвижки не меняют принципиально ничего. Я думаю, что украинской стороне нужно очень серьезно подумать о смене и не формата обсуждения вопроса, а о смене позиции. Хотя это все нелегко, я понимаю, есть целый ряд нюансов. Но пока на сегодня Украина продолжает в вопросах, в первую очередь, Донбасса, вот, потому что по Крыму вообще нет диалога никакого, разыгрывается российский сценарий. Российская игра. Украина является, ну, только, я бы сказал, стороной, которая каким-то образом пытается вот удержать там статус-кво.
Не допустить... И больше реагировать, да, на какие-то действия России?
Безусловно.
А вы думаете, что у Украины есть возможность как-то поменять вот этот подход?
Вы знаете, я, может быть, скажу не популярную вещь. изменение позиции Украины, на мой взгляд, единственным планом Б, С или еще как их там называют, это является сознательное замораживание конфликта. Конфликт нужно замораживать. Нужно сказать, да, безусловно, Крым и восток Украины – это украинская территория. Безусловно. В соответствии с принципами международного права. Но поскольку у Украины сегодня нет реальных рычагов влиять на позицию Москвы, мы замораживаем эту ситуацию до обстоятельств, которые позволят нам по-другому действовать. Это непопулярно. Любой политик, который скажет, что сегодня мы снимаем вопрос в качестве, так сказать, основного вопроса украино-российских отношений, он страшно рискует. Я это все понимаю.
Да, но я здесь действительно напомню, что позиция Украины и по Крыму, и по Донбассу, она прямо противоположная, можно сказать. Да, Украина настаивает, что нельзя допустить, например, замораживание конфликта на Донбассе. Что касается Крыма, то мы видим, да, что Украина инициирует создание и запуск Крымской платформы. Александр Владимирович, последний к вам такой вопрос. Вот если говорить вообще, исходя из того, с чего мы начали нашу беседу, вы как считаете вообще вот смысл в этой встрече между Байденом и Путиным был? Я об этом спрашиваю, потому что да, приглашение Джо Байдена Путину прозвучало на фоне активизации российских войск. Это мы, многие из нас помнят. И некоторые даже да, предполагали, там, обозреватели в частности, что вполне может быть, что вот эти передвижения российских войск, они как раз и были, скажем так, для того, чтобы подтолкнуть Вашингтон к диалогу. Если не так много сфер, где может быть прогресс, для чего тогда эта встреча?
Нет, ну вы правильно понимаете. Конечно, там не было обмена в прямом смысле, что Россия откладывает свое вторжение в Украину, а в ответ нужно встретиться лично, там поговорить, сделать красивую картинку для внутреннего пользования, для российских ЗМИ, для российских избирателей и так далее. Конечно, прямого, но по смыслу Байден поступил, за что я его глубоко уважаю, как гибкий политик, который понимает, что да, сделать publicity Путину – это противно, это неприятно. Но это может спасти от войны, от большой войны в перспективе. Поэтому я считаю, что Байден абсолютно прав. Хотя, конечно, в Америке очень многие его оппоненты политические, и за это его критикуют. И он сознательно пошел. Он знал, что станет объектом для атак внутри американских. Вот. Он правильно сделал.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Это был Александр Потехин, украинский политолог-американист, главный научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Был с нами на связи по скайпу. Есть на сайте агентства ТАСС новость о том, что саммит Россия-США в Женеве завершился. Пока еще нет никаких новостей, кроме самого факта завершения. Ну, как мы и прогнозировали, да, возможно, какие-то первые заявления появятся во время нашего эфира. Я вам обещала рассказать, да, о том, какой был вообще формат, график сегодняшней встречи. Вот эта встреча началась примерно где-то в 14:00, и по предварительному плану, по крайней мере, сначала должны были состояться переговоры Байдена и Путина при участии госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. После должны были пройти переговоры в расширенном формате. По завершению ожидаются две отдельные пресс-конференции. Можно также упомянуть о том, что накануне приезда Владимира Путина в Женеву, в этом городе, в Швейцарии, прошел митинг нескольких десятков противников президента России Владимира Путина. Они протестовали, в частности, в связи с действиями Владимира Путина в сфере прав человека. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на швейцарское издание «Блик». Выступили в поддержку Алексея Навального и заявили о том, что Путин представляет угрозу для европейской и американской безопасности. После небольшой паузы продолжим.
К Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Что говорили в России касательно ожидания от этой встречи? Вот в частности, заявление в комментарии ТАСС замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова. Он сказал, что отношения России и США переживают момент, когда странам нужно поворачивать к большему взаимопониманию. Министерство иностранных дел России будет и дальше отрабатывать эту установку. Также Сергей Рябков сказал, что на вот этих переговорах в Женеве российская сторона готова обсуждать все темы, не только те, с которыми приехали, да, представители российских властей, но и те, с которыми приехали представители Белого дома. К нам присоединяется в эфир Георгий Сатаров, российский политолог, президент Российского фонда прикладных политических исследований «Инден». Георгий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы как считаете, ну, удастся ли достичь вообще каких-либо договоренностей в рамках этой встречи?
Очень трудно сказать. Именно поэтому, собственно, стороны и пошли на такой беспрецедентный шаг, как двух участников, так сказать, разных сторон.
Георгий Александрович, простите, вы пропали, и вы сказали, вот после беспрецедентного шага вы пропали.
Так, а сейчас слышно?
Да, прекрасно.
Хорошо. Имеется в виду беспрецедентный шаг, это две отдельные пресс-конференции, вы об этом говорили своим радиослушателям. Вот, и тут для того, чтобы в этом разобраться, надо же немножко в совокупности все это анализировать. Давайте начнем с вот этого заявления с пресс-конференции Байдена, когда его спросили, убийца ли Путин, и он ответил «да». Значит, я напомню, что сразу после этого Байден сказал, что это совершенно не отменяет необходимость разговора с Путиным и общения с ним для того, чтобы решать те проблемы, которые нужно решать Соединенным Штатам. Это абсолютно прагматичный подход. И, кроме того, это у Байдена встроилось в такую забавную двухходовку, когда после этого он довольно быстро пригласил его на экологический этот самый саммит. Но при этом надо понимать изначально, что Байден крайне негативно давно и, так сказать, фундированно, если угодно, крайне негативно относится к Путину и к тому, что он делает. Скорее, наверное, к тому, что он делает, а стало быть, к Путину. И на самом деле эта двухходовка была такой чистой, ну, дебютной ловушкой, потому что со стороны рассматривали это как некий реверанс. Надо вспомнить, что обсуждалось на этом саммите. Туда приехал Путин с довольно бессодержательным выступлением, и услышал он там обсуждение серьезной программы перехода к безуглеродной экономике, ни больше, ни меньше. А это основа, ну, остатков, извините, той экономики, которую разваливал Путин. И, значит, собственно, только на этих доходах эта экономика еще более-менее функционирует. И каково это было услышать Путину и, так сказать, оценить перспективы экономики России, было довольно понятно. И, кроме того, надо вспомнить, что как Байден провел подготовку к встрече с Путиным. А он и, собственно, он усиливал всеми возможными средствами консолидацию своих привычных американских союзников. Да?
Вы имеете в виду, в частности, как саммит встречи о Большой Семерке, так и саммит НАТО?
И саммит НАТО, и Большую Семерку, и специальные, так сказать, переговоры с Англией, и так далее, и так далее. И подарок Германии в виде снятия санкций по «Северному потоку-2» и так далее, и так далее. Да? То есть для Байдена было чрезвычайно важно подойти к этой встрече с некой единой позицией. А позицию, между прочим, озвучивали сторонники, европейские сторонники Байдена по полной программе, по самым разным поводам, начиная с Навального, заканчивая, значит, посадкой самолета в Минске и все в промежутке. И, наконец, заявление Байдена по поводу активов Кремля как, значит, средство давления на этот самый Кремль. А у этих активов, извините, есть конкретная фамилия. И с этой фамилией, собственно, Байден и встречается. Поэтому это фантастически серьезный нажим. И я думаю, что это не случайно. Это, ну, видите ли, дело в том, что, так сказать, личный элемент России, но и в других странах. Я думаю, что здесь Байден, который вряд ли рассчитывает на второй срок по объективным причинам, хочет за свой первый срок реализовать, ну, некую программу, связанную с его отношением к Путину и тому, что он делает.
Есть новость на сайте, простите, что вас перебиваю, новость на сайте агентства ТАСС, что президент США Джо Байден покинул виллу Лагранж после переговоров с Владимиром Путиным. Нет пока подробностей. Вы упоминали об этом, и мы упоминали, да, что анонсировались две отдельные пресс-конференции. Не знаю, означает ли это, что планы как-то изменились. Возможно, Джозеф Байден будет давать пресс-конференцию где-то в другом месте. Мы будем, конечно, же следить. Георгий Александрович, я у вас хотела вот еще о чем успеть спросить. Как всегда, времени не так много, как хотелось бы. Вот Соединенные Штаты Америки на фоне всего того, о чем вы упомянули, заявляют на высшем уровне, что они хотели бы иметь с Россией диалог, иметь предсказуемые отношения с Россией. Но Россия готова ли к этому диалогу? Открыта ли она к этому диалогу? И может ли в нынешних условиях хотя бы частично восстановиться то сотрудничество, да, или взаимодействие между США и Россией, которое было до 2014 года?
Вообще предсказуемость партнеров во внешней политике – это базовая категория. И поэтому не случайно идет речь о непредсказуемости политики Путина, потому что это, в общем, не политика, а это непредсказуемость его настроений. Внешней политики, серьезной предсказуемой политики с объявленными стратегическими интересами и, значит, действиями, направленными на реализацию своих стратегических интересов, у нас нет. Вот. А есть вот, так сказать, ад-хок. Это не устраивает никого, не только, естественно, я не уверен, что Соединенные Штаты ожидают предсказуемой политики от Путина. Но то, что они точно хотят сделать, по моему предположению, это поставить очень жесткие рамки для его непредсказуемости. И я думаю, что ровно это и было предметом, ключевым предметом переговоров.
Последний буквально вопрос. А что это могут быть за рамки? Какие реальные рычаги давления у США есть на Россию? Это касается, да, и двухсторонних отношений, и непосредственно ситуации, да, в России, потому что США заявляют о том, что Россия нарушает, российские власти нарушают права человека, права оппозиции, в частности, ну и, да, ситуация в Украине. Что США могут сделать?
Ну, я бы не хотел это обсуждать, потому что, на самом деле, диапазон этого «что» гораздо шире, чем обычно принято об этом говорить, но это не моя епархия. Вот. Но понятно, что для этого существует понятие «красные линии», и обозначение этих красных линий и ответных действий за переход через эти красные линии, вот об этом, собственно, я думаю, шел разговор.
Большое вам спасибо. Это был Георгий Сатаров, российский политолог, президент Российского фонда прикладных политических исследований «Индем». Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим мы о том, что президент США Джозеф Байден встретился сегодня с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Вот как раз уже, когда мы вышли в эфир, появилось сообщение о том, что саммит России США в Женеве завершился. Вся информация, которая доступна пока по ситуации на сейчас, что Джозеф Байден покинул виллу Лагранж, где была встреча после переговоров с Путиным. Ждем, конечно, пресс-конференции президентов России и США. Напомню, что будут две отдельные пресс-конференции. Безусловно, интересно, о чем говорили руководители этих стран. И непосредственно я уверена, да, что этих пресс-конференций ждет и украинское руководство в Киеве. Небольшой еще такой комментарий. В понедельник мы говорили в преддверии вот встречи, да, на фоне саммита НАТО в Брюсселе и в преддверии встречи Байдена и Путина. Мы говорили с российским военным экспертом Павлом Лузиным, и он в комментарии нам сказал о том, что у него нет особых ожиданий от этой встречи, потому что, ну, его предположение такое, что в скором времени, вероятно, мы будем наблюдать за ухудшением отношений между Россией и США.
Системно. Ничего не меняется, никаких новых данных нет. Да, Россия как оккупировала Крым, Донбасс, так она и продолжает это делать. Россия как применяла химическое оружие и не признавалась в этом, так она и продолжает настаивать на том, что она в своем праве и вообще никакого химического оружия нет, а люди сами себя травят. Или это провокация, не знаю, британцев, там, американцев, поляков, чехов. Поэтому системно ничего не меняется. И личные тут контакты Путина-Байдена, они немного и меняют. И я думаю, что никаких улучшений не будет, и я более чем уверен, что в перспективе там года-двух мы увидим дальнейшее ухудшение.
Это был комментарий Павла Лузина, российского военного эксперта. А к нам в эфир присоединяется бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Владимир Станиславович, добрый вечер.
Да, витаю вас.
А ваши ожидания от этой встречи каковы? Как вы думаете, будет ли какой-то прорыв по итогам переговоров?
Я думаю, что жодних прорывов не будет, потому что, ну, це означало б, що якась із сторін мала б вивісити білий прапор і сказати, що ми програли. Я думаю, що ні з американського боку, ні з російського таких речей зроблено не буде. Я більше думаю про те, що все ж таки президент США Байден повинен чітко і ясно повідомити російському президенту межі його поведінки, бо те, що відбувається з боку Росії, воно не вписується в жодний здоровий глузд, не кажучи вже про міжнародне право. Тобто це те, що дестабілізує ситуацію в світі. Оскільки США і Захід в цілому є невід'ємною і важливою його частиною цього світу, їм потрібно чітко і ясно заявити Путіну про те, що оце ми сприймаємо, а оце ні. І оцих ні, я думаю, там буде сказано дуже-дуже багато. Тому сподіваюся, що все-таки підсумком цієї зустрічі буде чітка позиція США стосовно Росії, чітке уявлення Путіним, що означатиме, коли він буде переходити за межі дозволеного.
Был ли одним из таких сигналов или, возможно, да, потенциальных красных линий то, что мы услышали по итогам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник, да, вот это предложение, которое появилось в совместном коммюнике, что Украина станет членом НАТО через получение ПДЧ, очень бурно в России отреагировали на заявление из Брюсселя?
Ну, я думаю, це вже, як кажуть, давня платівка, все само собою зрозуміло. От, до речі, зараз завершуються переговори, і Путін йде до місця, де буде проголошувати свої, так би мовити, слова після зустрічі. От, я думаю, що насправді лякалка про НАТО це, ну, не є серйозним, бо коли він говорить про 8 там чи 10 хвилин підльотного часу з-під Харкова, то, вибачте, з-під Риги чи Таліна підльотний час ще менший. А і Естонія, Латвія, Литва – це країни НАТО. Отже, на це все банальності і лише для того, щоб сказати, Да от, бачите, Україна – це особлива історія. І зрозуміло чому. Тому що для Росії це означає, Україна в НАТО і ЄС означає кінець її претензій на імперськість, на велич, на історію, якої насправді у тієї частини значно менше, ніж у Києва. От, тобто крах всіх тих руських пробій, всього чого завгодно. Тому, я думаю, це головна причина, а не якісь потенційні загрози. Тим більше, що НАТО, ну, в усякому разі, Росії за останні 30 років жодним чином не загрожувало, а навпаки пропонувало співпрацю, на що путінська Росія відповіла вбивствами, агресіями і всім іншим. Ясно, що після цього жодного нормального співробітництва між НАТО і Росією бути не може.
Мы вот сейчас как раз уточняем у наших коллег, есть ли возможность вывести то, что говорит Владимир Путин. В любом случае следим. Попросила я коллег писать мне о том, что Владимир Путин сейчас заявляет. Владимир Станиславович, хотела у вас спросить еще вот такое. Вы упомянули, да, о красных линиях. Если говорить о ситуации в Украине, об Крыме, о Донбассе, какие рычаги давления есть у США для того, чтобы попытаться как-то повлиять на ситуацию на Донбассе и в Крыму?
Я думаю, що цих можливостей більше, ніж достатньо. Російська економіка – це така економіка. І коли сьогодні, до речі, президент Байден в цих вступних словах назвав Росію «великою», я думаю, це був дипломатичний реверанс, тому що Росія на ніяку велич не претендує вже давно. Якщо ВВП на душу населення Росії дорівнює такому самому показнику в Іспанії чи Португалії, то про яку велич ми говоримо. Єдине, чим він розмахує, то це ядерною зброєю. Ну, але це умовна велич, тому що, знаєте, з такою величчю ми можемо дійти лише до ядерної катастрофи, але не до процвітання, чого хочуть всі країни світу.
Держат меня коллеги в курсе, что заявляет Владимир Путин. Сейчас, согласно заявлению конкретно Владимира Путина, говорит он, что договорились стороны о том, что российский и американский посол возвращаются на места службы. Да, мы помним, что был обмен высылками дипломатов. Кроме того, сказал Владимир Путин, что тема Украины затрагивалась. Далее цитата, насколько я понял Байдена, он согласен, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашение. Также Владимир Путин сказал, что вкратце затрагивался вопрос возможного вступления Украины в НАТО, но, по словам Владимира Путина, нечего обсуждать. Будем вас держать в курсе. Я же напомню, что вот как раз завершилась во время нашего прямого эфира встреча президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве. Выступает сейчас Владимир Путин. Должна быть отдельная пресс-конференция президента США Джозефа Байдена, и с нами на прямой связи Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины. Владимир Станиславович, я хотела вот у вас еще спросить. Понятно, что пока мы слышим только одну сторону, возможно, от Джозефа Байдена мы услышим что-то немного другое, но я хотела еще успеть у вас спросить, вот, а как вы считаете вообще, может ли Украина рассчитывать на какой-то новый этап или новый уровень поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, вот при этой администрации Джозефа Байдена?
Ну, ви знаєте, спочатку одна коротесенька ремарка відносно того, що каже Путін. Поділити на 10, а може і навіть на 20. Тому що в традиції російської верхівки, вибачте, це слово брехати ще раз. Так що це до теми про те, що він говорить. А відносно підтримки, то вона очевидна, вона буде. І я думаю, що ми, українці, повинні бути вдячні США за те, що вони зараз при Байдені зайняли дуже чітку і жорстку позицію відносно Росії. І це єдиний шанс для того, щоб і Крим, і Донбас нарешті повернулися до України, там, де вони були і мають бути.
Владимир Станиславович, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Мне подсказывают, что у нас есть возможность вывести в эфир то, о чем сейчас говорит Владимир Путин. Давайте послушаем хотя бы фрагмент прямой трансляции пресс-конференции президента России по итогам встречи с президентом США.
the right assessments on a number of issues, but both sides expressed their intention to understand each other and to seek common ground. Talks were quite constructive. As for cybersecurity, we agreed that we would begin consultations in this respect. I believe it is extremely important.
As for responsibilities,
из американских источников, я просто боюсь перепутать название организации, вот Песков вам потом передаст, из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания. Россия в этом списке, стран с территории, с которых или с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как вы видите. Первое. Второе. На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги из киберпространства России. И 2 таких запроса в этом году. На все из них, и в прошлом году, и в этом, наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году соответствующая структура США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать. И вопрос о том, кто, в каком объеме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса. Мы договорились, что консультации мы такие начнем. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов в частности, и для России тоже в таком же объеме. Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули, но из-за электронных кошельков, а часть нет. Но при чем здесь государственные органы России? Мы сталкиваемся с такими же угрозами. В частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. И мы, конечно же, мы видим, откуда происходят атаки. Видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединенные Штаты, официальные власти, заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова.
Продолжаем. Давайте Арти. Где у нас Арти? Я знаю. Арти, дайте микрофон, Арти, пожалуйста.
Дайте микрофон. Что, какая-то часть вопроса была, осталась неотвечена.
That's correct, and thank you very much for coming back to me, sir. So there were two other parts of the question. The first one is, did you commit in these meetings to stop threatening Ukraine? Remember, the reason this summit was called in the first place, or the timing of it, was when Russia was building up lots of forces across the border from Ukraine. And the second part of the question, the third part of the question, was, did you commit to stopping your crackdown against the opposition groups inside Russia led by Alexei Navalny?
Я не слышал эту часть вопроса, или ее не перевели, или вы просто подумали и решили задать второй вопрос. Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно. способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию. Там так прописано. Первое. И второе, что границы между Российской Федерацией и Украиной по Донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе, они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье. Выборы провести